Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис», впервые по-русски. «Уильям Бэрроуз», «Кот внутри». Перевод и чтение Дмитрий Волчек. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 6 декабря 1998 года.
Аллегория, в которой прошлое писателя предстает перед ним кошачьей шарадой. Не то чтобы кошки — это марионетки, вовсе нет. Они живые, дышащие существа, а контактировать с другим существом всегда печально, потому что ты видишь ограниченность, боль, страх и смерть в конце. Это и есть контакт. Это то, что я чувствую, когда прикасаюсь к кошке и замечаю, что по лицу у меня текут слезы.
В этом выпуске американский писатель Уильям Бэрроуз. «Кот внутри».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Свобода» за режиссерским пультом Лев Ежов, у микрофона Сергей Юринин. «Экслибрис». Впервые по-русски. Американский писатель Уильям Бэрроуз. «Кот внутри». Перевод и чтение фрагментов книги Дмитрий Волчек.
В поздней прозе Уильям Бэрроуз, создатель одной из самых нашумевших книг нашего столетия, романа «Голый завтрак», возвращается к лаконизму и стилистической простоте своих ранних текстов. «Кот внутри», как и многие произведения Бэрроуза, вырос из дневниковых заметок, которые в 1995 году составили итоговую книгу прозы «Мое образование». Угрозы термоядерной катастрофы, экологические бедствия, сюрреальный мир снов, открывающий дверь в страну мертвых, населенную ушедшими друзьями, постоянные темы позднего Бэрроуза. «Кот внутри», вышедший сначала коллекционным в 1986-м, а 6 лет спустя массовым тиражом, в отличие от других книг Бэрроуза, сравнительно недолго ожидал русского перевода. Печально лишь, что Бэрроуза и его друга и соавтора Брайана Гайсина, помогавшего в работе над «Котом», узнают в России лишь сейчас, когда писателей уже нет в живых. В любом случае, переводить эту небольшую книжку, отрывки из которой мы включили в программу «Экслибрис», было редким наслаждением. Мая 1985 года. Я собираюсь ненадолго в Нью-Йорк обсудить с Брайаном книгу о кошках. В прихожей, где живут котята, пеструшка Джейн возится с маленьким черным котенком. Я поднимаю сумку, слишком тяжелая. Заглядываю внутрь, там 4 котенка. Забудься о моих детях, бери их с собой, куда бы ты ни направлялся. Вспоминаю раннюю юность. Мне приходит на ум постоянное ощущение, что я прижимаю к груди какое-то существо, маленькое, не больше кошки. Это не ребенок и не животное, что-то другое. Это наполовину человек, наполовину еще что-то. Помню один случай в доме на Прайс-Роуд. Мне, наверное, лет 12-13. Интересно, что это было? Белка? Вроде нет. Не могу разглядеть. Я не знаю, чего хочет это существо, но понимаю, что оно безраздельно мне доверяет. Намного позже я понял, что мне уготована роль стража, создающего и воспитывающего некое существо. Отчасти это кошка, отчасти человек и отчасти нечто невообразимое, возможно, происходящее от союза, который не заключался миллионы лет. В последние годы я стал страстным любителем кошек, а теперь и всех существ, которые обладают кошачьей душой, близких. Это не только кошки, но и летучие лисы, дикие африканские котята, скользящие лемуры с огромными желтыми глазами, живущие на деревьях и беспомощные на земле, кольцехвостые лемуры и мышиные лемуры, соболи, еноты, норки, выдры, скунсы и песчаные лисы. Пятнадцать лет назад во сне я поймал белую кошку на леску с крючком. Отчего-то мне нужно было выбросить существо обратно, но оно поползло по мне, жалобно мяукая. С тех пор, как я взял русские, сны о кошках стали ясными и частыми. Иногда мне снится, что русский прыгает на мою постель. Конечно, это случается и наяву, да и Флетч постоянно навещает меня, прыгает на кровать, прижимается ко мне, мурлыча так громко, что я не могу уснуть. Земля мертвых. Дым кипящей канализации, угольного газа и горящего пластика. Нефтяные пятна. Американские горы и чертовы колеса, заросшие сорняками и плющом. Я не могу найти русский. Я зову его. Русский, русский, русский. Глубокое чувство печали, дурные предчувствия. Я не должен был брать его сюда. Просыпаюсь, и слезы текут по лицу. Прошлой ночью я встретил во сне кошку с очень длинной шеей и телом, похожим на человеческий зародыш, серым и полупрозрачным. Я держу ее в руках. Я не знаю, что ей нужно и как о ней заботятся. Другой сон много лет назад о ребенке с глазами на стебельках. Он очень мал, но умеет говорить и ходить. «Ты не хочешь меня?» И снова я не знаю, как позаботиться о нем. Но я должен защитить его и вырастить любой ценой. Это обязанность стража — защищать гибридов и мутантов в уязвимой стадии детства. Считается, что впервые кошки были приручены в Египте. Египтяне хранили зерно, оно привлекало грызунов, а те привлекали кошек. Нет свидетельств, что то же самое произошло у индейцев майя, хотя в этом районе множество кошек. Не уверен, что это так. По крайней мере, это не вся история. Кошки изначально не были охотниками на мышей. Ласки, змеи и собаки куда лучше истребляют грызунов. Я убежден, что кошки начинали как духовные компаньоны, как близкие, и никогда не изменяли этому предназначению. Кошка не предлагает услуги, она предлагает себя. Конечно, она хочет заботы и крыши над головой. Любовь не получишь даром. Как все чистые животные, кошки практичны. Чтобы понять вечный вопрос, перенесем его в наше время. Моя встреча с Русски и зарождение моей любви к кошкам воспроизводят отношения между первыми домашними кошками и их защитниками, людьми. Представьте разнообразие всех представителей кошачьего семейства. Одни размером с домашнюю кошку, другие намного больше, а бывают куда меньше, во взрослом возрасте не крупнее трехмесячного котенка. Многие из этих кошачьих видов не могут быть приручены ни в каком возрасте, столь яростно и дико их кошачья душа. Но терпение, преданность и перекрестное скрещивание, весящие 2 фунта, бесшерстные кошки, изогнутые как ласки, невероятно нежные, с длинными тонкими ногами, острейшими зубами, огромными ушами и яркими янтарными глазами. Это только один из экзотических видов, которые стоят головокружительные суммы на кошачьих рынках. Кошки летающие и скользящие. Кошки ярко-синей электрической масти, распространяющие аромат озона. Водоплавающие кошки с перепончатыми лапами. Они появляются на поверхности воды с задушенной форелью в зубах. Нежные, худые, невесомые болотные кошки с огромными плоскими лапами. Они могут скользить по зыбучим пескам и тине с невероятной скоростью. Крошечные лемуры с огромными глазами. Алые, оранжевые и зеленые кошки, покрытые чешуей, с длинными мускулистыми шеями и ядовитыми клыками. Яд, подобный тому, что извергает синий кольчатый осьминог. 2 шага, и вы валитесь на земь. Час спустя вы мертвы. Кошки-скунсы, выпускающие смертоносное вещество, которое убивает за секунды, как когти, запущенные в сердце. И кошки с ядовитыми когтями, выпускающие отраву из большой железы, скрытой в середине лапы.
«Свобода экслибрис. Впервые по-русски. Уильям Берроуз. Кот внутри. Фрагменты книги».
В школе Лос-Аламос, где потом сделали атомную бомбу и не могли дождаться, чтобы сбросить ее на желтую жемчужину, на бревнах и камнях сидят мальчишки, что-то едят. Поток на краю склона. Учителем был южанин, смахивающий на политика. У костра он рассказывал нам истории, извлеченные из российского помойного ведра коварного Сакса Ромара. На востоке зло, на западе добро. Неожиданно среди мальчиков возникает барсук. Не знаю, зачем он пришел, просто веселый, дружелюбный и неискушенный. Так ацтеки приносили фрукты испанцам, а те отрубали ацтекам руки. Тут наставник бежит за своей сумкой, извлекает кольт 45-го калибра, начинает палить в барсука и ни разу не может попасть в него с 6 футов. Наконец он подносит пистолет на 3 дюйма к барсуку и стреляет. Барсук катится по склону в воду. Я вижу его раненого, его печальную сморщенную мордочку, как он катится по склону, истекая кровью, умирая. Когда видишь зверя, его надо убить, разве не так? Он ведь мог укусить кого-нибудь из мальчиков. Барсук просто хотел поиграть, а его пристрелили из 45-го калибра. Соприкоснись с этим, почувствуй себя рядом с этим, ощути это. И спроси себя, чья жизнь дороже, барсука или этого злобного белого мерзавца. Как говорит Брайан Гайсин, человек — скверное животное. Телефильм про снежного человека. Следы и наблюдения в горах на северо-западе. Интервью с местными жителями. Вот жирная грязная баба. Что, по вашему мнению, нужно сделать с этими существами, если они есть на самом деле? Тень наползает на ее уродливое лицо. Глаза осуждающе пылают. Убить их. Они могут напасть на кого-нибудь. В 1982 году я поселился в каменном фермерском доме в 5 милях от Лоуренса. Дом с ванной, газовой колонкой и кондиционером. Современный и удобный. долгая холодная зима. Весной я неожиданно заметил серую кошачью тень и оставил за дверью еду. Еда исчезла, но я так и не смог подобраться к серой кошке. Немного позже я впервые смог разглядеть Русски. Мы с Биллом Ричем вышли из амбара после упражнений в стрельбе, и он показал: «Смотри, котенок». Мимолетный образ, гибкая ярко-серая тень, мелькнувшая на заднем крыльце. Ему было 6 месяцев. Серо-голубой кот с зелеными глазами. Русски. Был апрельский вечер, уже смеркалось. Я вышел на заднее крыльцо. В дальнем углу сидел тот самый серый кот, а рядом большой белый, которого я раньше не видел. Потом белый кот направился ко мне, почесываясь о стол медленно, осторожно. Наконец он мурлыча свернулся у моих ног. Ясно, что серый кот привел его, чтобы установить контакт. Я решил, что белый кот слишком торопит события, и не впустил его в дом. Но потом, 2 дня спустя, он снова вернулся. И на этот раз я позволил ему войти. Не помню точно, когда Русский впервые оказался в доме. Помню, я сидел у камина, входная дверь была открыта. Он издалека увидел меня и помчался ко мне, издавая писк, который я никогда не слышал ни от одной другой кошки. Прыгнул мне на колени, тычась носом, мурлыкая и протягивая маленькие лапки к моему лицу, объясняя мне, что он хочет быть моим котом. Но я его не услышал. Я заметил, что в кошачьих драках агрессор почти всегда побеждает. Если драка заходит слишком далеко, кот, не смущаясь, спасается бегством, тогда как собака будет сражаться до своей дурацкой смерти. Как говорил мой старый инструктор джиу-джитсу, если твои приемы не работают, лучше сваливай. Кот символизирует серебряную луну, заглядывающую в углы и расчищающую небо для нового дня. Белый кот – очиститель или зверь, который сам себя чистит. На санскрите его называли магарас. Это означает охотник, идущий по следу, следователь, контролер. Белый кот – охотник и убийца. Его путь озарен серебряной луной. Все темные, потайные уголки и существа обнаруживаются в этом неумолимо нежном свете. Ты не можешь отказаться от своего белого кота, потому что твой белый кот — это ты сам. Ты не можешь скрыться от своего белого кота, потому что твой белый кот скрывается у тебя внутри. Для меня белый кот — посланник, вызывающий меня противостоять ужасам термоядерного опустошения, гоняющегося за моими кошками по разрушенному дому с пистолетом. Это видение опустошает меня, и металл распадается, чтобы предотвратить ярость великих держав. Нам нужно чудо. Оставьте подробности Джо. Джо ставит коробку с котом на столе в зале заседаний. Осторожно извлекает белого кота. Члены совета заползают под стол, вопя: «Белый кот! Белый кот!» Церемония посвящения нацистов в высшие слои СС. Вырвать глаз домашней кошке после того, как ты кормил и ухаживал за ней месяц. Это упражнение было придумано, чтобы уничтожить все следы слюнтяйства и сформировать идеального сверхчеловека. Здесь заключен вполне отчетливый магический постулат. Подопытный достигает статуса сверхчеловека, совершая жестокий, отвратительный, нечеловеческий поступок. В Марокко маги обретали силу, поедая собственные экскременты. Но вырвать глаза русские... Запускать взятки в радиоактивное небо. Какая от этого польза?
Я не могу поселиться в теле, способном вырвать глаза русские. Так кому же достанется весь мир? Не мне. Любая сделка, предусматривающая обмен качественных ценностей, таких как животная любовь, на количественную прибыль, не только бесчестна, неправильна по самой сути, но и просто глупа, потому что ты ничего не получаешь. Ты продал свое «я». Большой белый кот первый стал домашним, и они с Русски по-братски спали вместе на диване. Однажды белый кот вернулся домой с уродливой раной, очевидно, от собачьего укуса. Зубы вгрызлись в его плоть с двух сторон копчика, как будто он бежал, смог вырваться или влезть на дерево. Теперь я корю себя, что не отнес его тогда к ветеринару. Я просто смазал рану пенициллиновой мазью, и он, кажется, стал поправляться. Потом однажды исчез и с тех пор больше не появлялся. Машина? Собака? Может быть, новый дом? «Думаю, он умер, Билл», — сказал Джеймс. В любых отношениях есть пиковые ситуации, поворотные моменты. Я на 10 дней уехал в Наропу. Пока меня не было, Билл Рич каждый день приходил кормить кошек. Я вернулся. Поздний вечер на заднем крыльце. Я вижу Русский, он убегает. Затем оборачивается осторожно, еще не вполне уверенный. Я подхватываю его, сажусь на краю крыльца. Отчетливое мгновение, когда он узнает меня и начинает пищать, мурлыкать и тереться. В эту секунду я, наконец, понимаю, что это мой кот, и решаю взять его с собой, когда уеду из каменного дома.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Уильям Берроуз «Кот внутри». Продолжим после рекламы через 2 минуты.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис». Впервые по-русски. Уильям Берроуз. «Кот внутри». Перевод и чтение Дмитрий Волчек. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 6 декабря 1998 года.
Радио «Свобода» «Экслибрис». Впервые по-русски. В переводе Дмитрия Волчека Уильям Берроуз. «Кот внутри». Thank you.
Запись от начала 84 года. Отношения с русски – основной фактор моей жизни. Если я уезжаю, кто-то, кого русский знает и кому доверяет, должен приехать и жить в доме, ухаживать за ним и вызвать ветеринара, если что-то случится. Я оплачу любые расходы. Когда русский лежал в больнице с воспалением легких, я звонил каждые несколько часов. Помню длинную паузу, потом подошел врач и сказал: «Мне очень жаль, мистер Берроуз». Скорбь и одиночество нахлынули на меня. Но он всего лишь просил прощения за то, что мне пришлось долго ждать. Русский поправляется, температура упала, думаю, он выздоровеет. И мое счастье на следующее утро. Температура почти нормальная. Еще день, и мы его выпишем. Эд пропал. Любимый кот-альбинос. Абсолютно белый, бело-розовые глаза. Носит ошейник от блох. Вознаграждение. Телефон 841-3905. Я скучаю по Эду больше из-за его проказ, чем из-за тех моментов, когда он был ласков. Вчера я купил кошачью еду. Эду уже не было примерно сутки. Нет, скорее уже 2 дня. Мы вернулись из Парижа в пятницу 13-го, и он исчез за 2 часа до нашего приезда. Я обычно ставил банки с кошачьей едой на подоконник под раковиной, и Эд забирался туда и скидывал банки. Я просыпался от ужасного грохота. Что-то там еще натворил Эд. Расколотая тарелка, разбитый стакан на полу. Так что я стал хранить консервы в шкафу, куда он не мог добраться. Сейчас я вынимаю из пакетов кошачью еду, смотрю на подоконник и думаю: что ж, теперь я могу положить банки туда. И в эту секунду чувствую острую боль от потери, потери частицы любви, такой крошечной. Он так крикнул, когда я его оттаскивал от пристававшего русски. Острая боль от потери, от отсутствия, потери моей маленькой белой обезьянки, так я его называл. Он всегда во все влезал. Я открывал ящик с инструментами, и он тут же забирался туда. Где он теперь? Я снова поставил банки с кошачьей едой на подоконник в надежде, что он придет и собьет их. И последние 2 ночи не выключал свет на крыльце. Пустая миска Эда. Он всегда ел из маленькой миски в прихожей. Маленькая белая мисочка Эда с зеленой каемкой. Кусочки засохшей еды пристали по краям. Она по-прежнему стоит на полке в прихожей. Древние египтяне скорбели о кошке и в знак траура сбривали брови. А почему потеря кошки не может быть такой же горькой и душераздирающей, как любая другая? Маленькие смерти самые печальные. Печальные, как смерть обезьянки. Тоби Тайлер обнимает умирающую обезьянку. Старый фермер стоит перед недостроенной стеной. Гравюры в старых книгах. Книги рассыпаются в пыль. Я помню белого кота в Танжере, дом 4 по улице Лараке, первого кота, оказавшегося в доме. Он исчез. И прекрасного белого кота на красной глинобитной стене на закате, смотрящего сверху на Марракеш. И белого кота в Алжире через реку от Нового Орлеана. Я помню слабое, жалобное мяу в сумерках. Кот был очень болен, он лежал под столом на кухне. Умер той ночью. На следующее утро за завтраком, яйца правильно сварены, когда я сунул ногу под стол, кот был твердый и холодный. И я произнес по буквам для Джоан, чтобы не травмировать детей. Белый кот УМЕР. А Джули взглянула на мертвого кота безучастно и сказала: «Уберите его отсюда, он воняет». Анекдот для читателя «Нью-Йоркера» теперь уже не кажется смешным. Худая бродячая кошка выброшена вместе с мусором. Белый кот в Мехико, я наотмашь ударил его книгой. Я вижу, как он бежит через комнату, прячется под жалким хромоногим стулом. Чувствую, как у него звенит в ушах от удара. Я в буквальном смысле причинил боль самому себе и не знал этого. Потом сон. Ребенок показывает мне кровоточащий палец, а я негодующе вопрошаю, кто это сделал. Ребенок заводит меня в темную комнату и указывает окровавленным пальцем на меня. Я просыпаюсь с криком «Нет, нет, нет». Не думаю, что кто-то способен написать абсолютно честную автобиографию. И никто, я уверен, не будет в силах прочесть ее. Мое прошлое было потоком зла. Контакты с животными могут изменить то, что Кастанеда называл точками скопления. Как материнская любовь. Она была опошлена Голливудом. Энди Харди становится на колени перед материнской постелью. Что в этом дурного? Порядочный американский парень молится о своей матери. Что в этом дурного? Я скажу, что в этом дурного, Биджей. Это протухшая сентиментальная дрянь и разрушает всю правду. Вот самка морского котика на плавучей льдине со своим детенышем. Ветер 30 миль в час, 30 градусов ниже нуля. Посмотри в ее глаза, узкие, желтые, яростные, безумные, печальные и безнадежные. Последняя черта под проклятой планетой. Она не может лгать сама себе, не может напялить на себя патетичные тряпки самовозвеличивания. Вот она здесь, на льдине со своим детенышем. Она поворачивает свою 500-фунтовую тушу, выставляет соски. Вот детеныш с плечом, разодранным одним из самцов. Возможно, у него ничего не получится. Им всем надо плыть в Данию, еще 1500 миль. Зачем? Котики не знают зачем. Им надо добраться до Дании. Им всем надо добраться до Дании. Август 84-го. Джеймс был в городе на углу 7-й Массачусетс и услышал, как мяукает кот, очень громко, словно от боли. Он пошел посмотреть, что случилось, и прямо ему в руки прыгнул маленький черный котенок. Он принес его в дом, я начал открывать банку кошачьих консервов, а зверек прыгнул на буфет и накинулся на банку. Он съел все, раздулся, нагадил полный поднос, а потом еще и на коврик. Я назвал его Флетч. Он весь сверкает, блестит и очаровывает, обжора, окруженный невинностью и красотой. Флетч — маленький черный подкидыш, изысканный нежный зверек с блестящей черной шерсткой, гладкой черной головкой, как у выдры, гибкий и изогнутый, с зелеными глазами. После 2 дней, проведенных в доме, он прыгнул мне на кровать и прикорнул рядом, мурлыкая и протягивая лапы к моему лицу. Котик 6 месяцев от роду с белыми брызгами на грудке и животе. Я не выпускал Флетча из дома 5 дней, чтобы он не убежал, а когда мы выпустили его, он тут же залез на высокое дерево. Сцена напоминала карнавальную ночь Руссо. Луна в дымке, подростки, уплетающие сахарную вату, гирлянды фонарей над дорожкой, порывы цирковой музыки и Флетч, забравшийся на 40 футов и не желающий спускаться. Позвонить пожарным? Потом русский забрался на дерево и спустил Флетча. Одно из самых красивых существ на свете – песчаная лисица. Она с трудом одолеет мышку. Она может обкакаться от страха при виде суслика. Питается в основном яйцами, прокрадываясь в курятник крошечной серой тенью. Брысь! Слишком поздно. Она уже слопала яйцо и смылась. Самые смелые настигают неоперившихся птенцов. Проворная и скрытная, она подбирается к гнезду с червяком в зубах, а птенцы думают, что это мама пришла их покормить, и разевают желтые рты. Она вгрызается в горло, жадно высасывает кровь, раздирая плоть. Глаза сверкают от радости, кровь на маленькой черной мордочке и белых острых зубках, словно жадный школьник, впивается в конфету. На редкость отвратительно. Защищенный красотой и невинностью, он рыгает, выплевывая клубничный соус на рубашку директора. «Ой, простите, я ужасно извиняюсь. Я больше не буду. Позвольте, я почищу вас, сэр». Он выбегает и возвращается со шваброй. Разбрызгивая грязную воду, тычет мокрой шваброй в директора. «Сейчас вы будете чистый и опрятный, шеф». Он заливает ошеломленного директора грязной водой. «Ну и пакость вы тут развели, если мне позволено это сказать, сэр. Почему, Господи, прости, тут эта грязь попала в вашу тарелку, приятель?» Он бьет директора по лицу, сбивая его со стула.
«Свобода. Экслибрис. Впервые по-русски». Фрагменты одной из последних книг американского писателя Уильям Берроуз «Кот внутри».
Нечаянно пнул Флетча, спавшего у входа в мою комнату. Он побежал. Я поймал его, положил на кровать, и вот он уже замурлыкал, потом уснул, развалившись. Его мордочка напоминает и летучую мышь, и кошку, и обезьянку. Гладкая блестящая головка, пушистые ушки, как у летучей мыши. Черная мордочка с длинными выразительными губами, как у печальной обезьянки. Легко вообразить летучего кота. Черные кожаные крылья блестят, острые зубки, горящие зеленые глаза. Все его существо излучает чистую, дикую сладость. Он перелетает в ночных лесах, издавая отрывистые мелодичные крики, загадочные послания. Доверчивое существо, окруженное аурой гибели и печали. Множество раз за века им пренебрегали, бросали умирать в холодных городских аллеях, на раскаленных от зноя пустырях, на свалках, в крапиве, на рассыпающихся глинобитных стенах. Много раз он тщетно взывал о помощи. Мурлыча во сне, Флетч вытягивает к моим рукам черные лапки. Когти выпущены, нежное прикосновение, убеждающее его, что я здесь, рядом, пока он спит. Наверняка я ему снюсь. Говорят, кошки не различают цвета. Зернистый черно-белый, мерцающий серебром фильм, полный разрывов. Я выхожу из комнаты, возвращаюсь, выхожу, беру его на руки, выпускаю. Кто способен причинить вред этому существу? Натаскай своего пса, чтобы он убил его. Ненависть к кошкам — признак уродливой, глупой, грубой, изуверской души. С этой уродливой душой не может быть компромиссов. Я говорил, что кошки играют роль близких, душевных компаньонов. Близкие старого писателя — это его воспоминания, сцены и персонажи из его прошлого, реальные или вымышленные. Психоаналитик сказал бы, что я просто проецирую эти фантазии на моих котов. Да, просто и вполне буквально кошки служат чувствительными экранами, когда заняты в подходящих ролях. Роли могут меняться, и одна кошка может играть разные роли. Моей матери, моей жены Джоан, Джейн Боулс, моего сына Билли, моего отца, Кики и прочих дружков, Дентона Уэлча, повлиявшего на меня больше, чем какой-либо иной писатель, хотя мы никогда не встречались. Возможно, кошки — моя последняя связь с вымирающими разновидностями. Книга о кошках — аллегория, в которой прошлое писателя предстает перед ним кошачьей шарадой. Не то чтобы кошки — это марионетки, вовсе нет. Они живые, дышащие существа, а контактировать с другим существом всегда печально, потому что ты видишь ограниченность, боль, страх и смерть в конце. Это и есть контакт. Это то, что я чувствую, когда прикасаюсь к кошке и замечаю, что по лицу у меня текут слезы. J. Джинджер играет роль Пантапон Роуз, старой бандерши в борделе на Вестминстер-стрит в Сент-Луисе. Она затаскивала меня в занавешенный альков на выходе, чтобы я не столкнулся с кем-нибудь из вошедших друзей отца. Крепкая, практичная женщина из фермерской семьи в Озерксе. Джинджер была подругой Русски, не отходила от него ни на шаг. Так что я стал кормить ее в надежде, что она уйдет. Как это по-американски? Кто это там у дверей? Дай ей немного денег, пусть уходит. Разумеется, никуда она не ушла. Вместо этого принесла на заднее крыльцо 4 пестрых котят, точные ее копии. Сомневаюсь, что Русский был в этом замешан. Моя приятельница Патриция Марвин сумела раздать их всех без всякого труда. Одно из преимуществ жизни в маленьком городе. Знакомишься с дружелюбными, готовыми помочь людьми. Моя первая русская голубая кошка пришла с улиц Танжера. Я нашел ее в саду виллы Мунирия, где остановился в 57-м. Это был прекрасный котик со сверкающей серо-голубой шерсткой, словно очень дорогой мех, и с зелеными глазами. Хотя он был уже взрослый, он очень быстро ко мне привязался и часто проводил ночи в моей комнате, выходившей в сад. Он ловил кусочки мяса передними лапами, как обезьянка. Вылитый русский. Ядерная зима, воющий ветер и снег. Старик в лачуге, возведенный из руин его дома, ежится под разорванными одеялами, дырявыми пледами и грязными мешками с его кошками. Апреля 85-го года. Русский сидит на столе под северным окном. Я глажу его. Он пищит, прижимается ко мне и засыпает. Я чувствую его печальный, потерянный голос в своем горле, шевелящийся, больной. Когда ощущаешь такую скорбь, слезы струятся по твоему лицу, это всегда предзнаменование, предупреждение, впереди опасность. 1 мая 85-го года. Чувство глубокой печали – это всегда предупреждение, к которому надо прислушаться. Оно может относиться к событиям, которые произойдут через недели, месяцы, даже годы. На этот раз прошел точно один месяц. Вчера я дошел до дома на 19-й улице. Депрессия и боль тормозили каждый шаг. Утром Русски не было дома. Утро среды 1 мая. Я получил от Русски отчаянный призыв о помощи, грустный, испуганный голос, который я впервые услышал месяц назад. «Сос, сос, сос». И я знаю, где он. Я звоню в общество гуманности. «Нет, у нас нет кошки, которую вы описали. Вы уверены?» «Подождите, я еще раз проверю». Крики испуганных животных. «Ну да, у нас есть кошка, которую вы описываете. Сейчас приеду». Но вам нужно заехать к городскому чиновнику с вашим сертификатом о прививке против бешенства и заплатить $10 за то, что вы забираете кошку. Все завершено за час с помощью Дэвида Ола. Мы приезжаем в приют. Это лагерь смерти, полный горьких, отчаянных криков пропавших кошек, ждущих, когда их усыпят. У нас есть один испуганный кот. Девушка проводит меня в отстойник, как это тут называется. Застывший от страха, Русский сжимается на железной полке еще с одной перепуганной кошкой. Девушка отпирает дверь. Я вхожу и ласково сажаю моего кота в коробку. Нам приходится 15 минут ждать дежурного офицера, прежде чем кота позволяют выпустить. Он куда-то вышел, когда я возвращаюсь с Русски в коробке. Молодой белобрысый полицейский наглец, тощий с хлипкими усиками. Даже не полицейский, если быть точным. Я спрашиваю его об обстоятельствах ареста Русски. Он не знает. Его напарник осуществил захват. Напарник сегодня выходной. Полицейская хмурость наползает на его костлявое лицо. Это незаконно разрешать вашей кошке свободно гулять. Кошки и собаки должны находиться в помещении хозяина и всегда в пределах словесной досягаемости. Таков закон. Закон, привычно нарушаемый в Лоуренсе любым человеком, у которого есть двор. После 72 часов, проведенных в отстойнике, животных предлагают желающим. Животные знают. Животные всегда понимают смерть, когда видят ее. Выстави-ка лучшую лапу вперед. Это твой последний шанс, котик. Крик русский, который я услышал внутри, был не просто сигналом бедствия. Это был печальный, жалобный голос пропащих душ, скорбь, приходящая, когда осознаешь, что ты последний из своего рода. У такой скорби нет свидетелей, свидетелей не осталось. Должно быть, это много раз случалось в прошлом, случается и теперь. Виды в опасности. Не только те, которые существуют или существовали когда-то и вымерли, но все существа, которые могли бы существовать. Надежда, шанс. Шанс потерян. Надежда умирает. Крик, преследующий единственного, кто способен его слышать, но находящегося слишком далеко, чтобы слышать. Болезненная, мучительная печаль. Это скорбь без свидетелей. Ты последний. Последний человек кричит. Это древний крик. Немногие способны его услышать. Крик, причиняющий сильную боль. Был шанс, что свершится чудо. Шанс потерян. Неверный поворот, неверное время. Слишком рано, слишком поздно. Пробудить магию, рисковать ужасной ценой поражения. Знать, что шанс потерян, потому что ты проиграл. Эта скорбь способна убить. Старая дама кормит кошек на участке французского консульства напротив «Кафе де Франс». Кошка мчится вперед, ловит рыбку в воздухе. Моя первая русская голубая ловила мясо лапами. Не помню, что с ней случилось. Дымчатый кот в танжере ловит кусочки мяса передними лапами, как обезьянка. Моя белая маленькая обезьянка. Белый кот идет ко мне, неуверенный, полный надежды. Мы коты внутри. Мы коты, которые не могут гулять сами по себе. И у нас есть только одно пристанище.
Впервые по-русски Уильям Берроуз «Кот внутри». С английского перевел и читал Дмитрий Волчек. Экслибрис на «Волнах свободы» ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот день-день-день, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Амантулиев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».